Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Откуда в православии традиция варить колево в первую субботу Великого Поста и что это значит сегодня? Что значит видеть небо отверстым, как сказано в Евангелии, и почему мы этого не видим? Как помочь сохранить деревянные храмы русского севера? Любая помощь будет актуальна. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Первая неделя Великого Поста подходит к концу. В субботу и воскресенье многие, я думаю, пойдут в храм, чтобы впервые за пост причаститься. И уже сегодня вечером, а церковный день, он же с вечера начинается, с вечера накануне, так вот сегодня вечером уже в храмах будут раздавать колево. Это такое особое блюдо, сваренное по особому рецепту. Автор этого рецепта – святой Федор Тирон. И завтра как раз день его памяти. Вообще в христианстве за каждой традицией стоит своя история. И у каждой такой традиции есть свой особый смысл. И когда мы эти смыслы понимаем, а не просто механически совершаем те или иные действия, то, конечно, нам это только плюс, потому что мы таким образом свою собственную жизнь обогащаем. И вот как раз хочется разобраться, что же это за колево такое и почему на протяжении веков традиция эта сохранилась и дошла до наших дней. На связи с нами Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель благотворительной организации «Курский вокзал. Бездомные дети». Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер. Ну, давайте мы сначала поговорим о самом блюде, а потом постараемся раскрыть его смысл. В своем классическом варианте это вареные зерна пшеницы с медом, орехами и сухофруктами. Изначально можно сказать, что это традиционный византийский десерт. Но он вместе с христианской верой пришел к нам в русскую кухню и прочно в ней утвердился. Это блюдо идентично таким блюдам, как канун, кутья и сочево. Всегда готовят его Великим постом в первую неделю Великого поста, в пятницу, и тогда же раздают верующим в память о Федоре Тироне. Это такой святой мученик, память которого празднуется всегда в субботу первой седмицы Великого поста. Почему? Почему именно это блюдо готовим мы в этот день? Там связана такая история. Во времена императора Юлиана Отступника, годы его правления 361-363, он боролся с христианством, но делал это не явно. То есть он не запрещал христианство как таковое, а хитро действовал, придумал разные хитрые уловки. Вот, например, зная, что христиане в Великий пост особенно сильно постятся, он издал такой тайный указ окроплять на протяжении всей первой особенно строгой недели Великого Поста продукты на рынке кровью жертвенных животных, зная, что христианам запрещено вкушать в дни поста всякую животную пищу, а тем более кровь, которая также запрещена к употреблению. Поэтому его слуги тайно окропляли продукты на рынке. С этим связан такой чудесный случай. Федор Тирон, он уже тогда 50 лет, как скончался мученической смертью, был замучен за Христа, он явился тогдашнему константинопольскому архиепископу Евдоксию и рассказал о том, что император задумал осквернить пищу для христиан. Архиепископ спросил, а чем же тогда питаться? На что Федор Тирон ответил, ну тем, что в доме каждого есть, у всех найдется немного пшеницы и меда. И вот варили эту пшеницу, заправляли медом, и вот тем спасались от осквернения. Вот таким образом это блюдо исторически готовится всегда в пятницу первой седмицы Великого Поста.
Олег, а можно уточнить? Ведь по большому счету для христианина, ну, наверное, нет большой проблемы в том, чтобы съесть то или иное блюдо. Ну, мы не умрем от этого, и нет какого-то жесткого запрета на то, чтобы вот обязательно от этого воздержаться, а вот это вот обязательно съесть. Христианство не религия регламентов.
Я думаю, что как раз люди не христиане, они бы как раз об этом соблазнились. То есть они посчитали, что таким образом христиан удалось обмануть, они осквернились, и тот Бог, которого христиане верят, никак их не спас. как же такое с вами могло произойти, если даже ваш Бог вас от этого не защитил? Это было бы великий соблазн для нехристиан. Я думаю, что именно на это и рассчитывал Юлиан Отступник, потому что вообще все его действия против христиан именно на этом и строились. Он знал каноны, и он как раз бил в те самые точки, которые он считал, что вот они слабые, на них можно сыграть. Очень хитро, но по-человечески поступал, потому что Бог поругаем не бывает, как мы знаем. Он позаботился таким образом не только о христианах, которые избежали употребления оскверненной пищи, но и о нехристианах, а возможно, о будущих христианах, которые могли бы соблазниться вот этим событием. Ну и посрамил самого Юлиана Отступника и всех его последователей, которые потерпели фиаско, можно сказать, в таком злокозненном деле.
Вот интересный момент, что ведь следующий день за субботы – это воскресенье, которое называется в церковном календаре «Торжество православия». И там, если копнуть, опять же, историю этого праздника, речь идет о том, что возвращается икона почитания в православную традицию, потому что была же ересь очень распространенная, что иконам поклоняться не надо, это все равно, что поклоняться какой-то деревяшке.
Да, да, то есть приравнили икону к идолам, таким образом тоже исказив вероучение православное, ну, такие были, можно сказать, столетия установления христианской веры, и тогда были всевозможные ереси, в том числе сильнейшая арианская ересь, мы помним, когда почти погибла церковь. Ну, конечно, не могла погибнуть, потому что Господь сказал, что церковь невозможно сокрушить, но тем не менее отступники, еретики, они захватили большую власть, вплоть до того, что оставался только один верный приход, пока ересь Ария не была осуждена.
Интересно получается, что, казалось бы, по человеческим меркам, там, где христиан уже абсолютное меньшинство, да, и церковь должна бы и погибнуть, но так как это, например, у нас было тоже в 20 веке, каким-то образом все равно потом Господь вот из этой горстки людей восстанавливает всю полноту.
Да, потому что Господь прямо сказал, что она устоит. Но для гонителей казалось, что вот уже все, победа не за горами. И одни всегда бывают пострамлены. И я думаю, что это в том числе мы празднуем первый воскресный день Великого Поста, когда мы празднуем торжество православия.
А возвращаясь к Колеву, тому блюду, которое сегодня уже вечером, ну и завтра в течение, наверное, дня, первой половины, будут есть люди. И в храмах даже иногда его раздают, то есть специально варят и там по горстке раздают всем. В чем смысл вот того, что мы сегодня едим это Колево?
Ну, во-первых, вспомнить о том происшествии, которое случилось, и о деянии, которое совершил Федор Тирон, о том, что Бог поздравляем не бывает, и что какие бы гонения церковь ни ждали, все равно она будет побеждающей. И вот воинство Христово, оно все равно непобедимо, даже несмотря на то, что ополчаются, бывают просто страшные силы. Ну и я думаю, что многие знают, слушатели, ну, можно напомнить о том, что и Колево, и канун, и кутья – это блюда, которые ингредиенты, они символическую расшифровку имеют. Ну, потому что мы знаем, что можно рисовую кутью сделать, можно из зерен пшеницы, даже из чечевицы. То есть всегда какие-то зерна, которые, с одной стороны, все раздельны, каждое зерно – это индивидуум, но в то же время в блюде они скреплены вместе, это единство Церкви Христовой. Используется мед для приготовления и Колева, и сочего, и кутьи. Этот мед, он символизирует будущее блаженство вечной жизни. А также используют изюм. Это вот плоды той лозы, о которой Христос сказал, аз есть лоза. А получается, что мы все его плоды. То есть вот изюм – это же виноград, как мы понимаем. Поэтому вот такое блюдо, оно еще символически так вот раскрывается перед нами.
А вы свое Колево уже сварили?
Да, мы уже сварили, и как раз вот сегодня после службы в Даниловом монастыре Колево раздавалось верующим. Было сварено большое количество, то есть 40 литров Колево на таких больших подносах внесли в храм. После замвонной молитвы оно было освящено, и вот всем верующим Колево раздавалось.
Замечательная традиция, и спасибо вам большое, что проливаете свет, где у нее корни.
Пожалуйста, поздравляю вас с Великим Постом и с грядущим торжеством православия.
Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель благотворительной организации «Курский вокзал. Бездомные дети» был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из первой главы Евангелия от Иоанна. где описана встреча Христа с человеком по имени Нафанаил. Этот человек позже станет апостолом, то есть учеником Господа. А тогда, при первой встрече, между ними вышел такой примечательный диалог, пожалуй, один из самых загадочных в Евангелии. Иисус, цитирую евангельский текст, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» И Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Вот хорошо бы разобраться, что же там под этой смоковницей произошло. А еще хочется понять, вот этот евангельский эпизод заканчивается, наверное, не менее загадочными словами Христа: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Вот что такое это самое «отныне»? Это с какого момента? Ведь если с того момента, когда Господь это говорит, то мы, по идее, должны видеть это самое отверстие неба и сегодня. Но мы его не видим. И в чем причина? Вот с небом что-то не так? Или, ну, условно говоря, нам пора оптику менять? Попробуем разобраться. И в нашей студии протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово Московской области. Добрый вечер, отец Вячеслав.
Добрый вечер.
Вот два таких вопроса. Давайте, наверное, с первого начнем. Угу. Собственно, что имелось в виду в этом диалоге? Что происходило в этот момент между Нафанаилом и Спасителем?
Хорошо. Я не побоюсь сказать, что это как раз вот это место Евангелия одно из, не единственное, но, может быть, из немногих, которые мне непонятно. То есть не то, что мне непонятно, я пытался читать какие-то толкования и святых отцов, и библеистов, что-то такого, чтобы мне ясно дало понимание, собственно, о чем идет речь, у меня нету. Я не вижу в этом какой-то особой проблемы. Да, вообще Священное Писание настолько глубокая и таинственная книга, ведь тайна – это не загадка. Что такое загадка? Загадка – это то, что нам неизвестно вот сейчас, но мы ее разгадали, она стала известна. А тайна – это как раз то, что не имеет, ее нельзя исчерпать до конца. Да? Мы в нее можем погружаться до бесконечности, открываться нам, мол, какие-то новые грани, смыслы и так далее. Конечно же, читая вот такие толкования, я нахожу слова, что да, там, наверное, под смоковницу что-то важное происходило в душе этого будущего апостола, да, Нафанаила. Может быть, он думал о Мессии, может быть, он плакал о том, что Господь не посылает, не исполняет свое обетование. Может быть, что-то было еще, какая-то его очень личная тайна, сокровенная, ведь в каждом из нас есть что-то такое, что мы думаем, никому неизвестно. Но Богу-то известно все про нас, да? И когда Господь ему сказал, ведь что удивительно в Евангелии, сказал, он же не сказал: «Я тебя видел по смоковнице, когда ты делал то-то и то-то, или думал о том-то», он просто сказал: «Я тебя видел по смоковнице», и Нафанаил все понял. Да? Это что-то между ними, между двумя этими людьми, между Нафанаилом и Иисусом, какая-то тайна. И нам, мне кажется, совершенно не обязательно вот пытаться...
Вы знаете, я тогда иначе спрошу. А у каждого ли человека в отношениях с Господом Богом могут быть такие моменты?
Я думаю, что не у каждого, но могут быть. Это во многом зависит мне от многих вещей, да, и во многом зависит еще от, ну что ли, интенсивности, широты или глубины вот этой духовной жизни, да, насколько человек живет именно этими отношениями, личными отношениями с Богом. Потому что можно быть даже и верующим человеком, православным, традиционным, но при этом этой связи не возникает. Вот, и тогда да. Это совсем другие отношения, да? А если есть личные отношения, что, ну, как между людьми, которые любят друг друга, есть вот что-то такое, что вот только между ними, что другому даже не расскажешь. А если расскажешь, он не поймет, потому что это невозможно понять, вырвав это из этих отношений. Это будет что-то уже другое совершенно, да? Вот я думаю, что здесь было что-то такое. А то, о чем сказано в этом евангельском отрывке, который читается в первое воскресенье Великого Поста, о отверстом небе. Вот для меня тоже было долгое время такое своего рода, ну, непонятностью такое, почему в день торжества православия читается именно этот евангельский отрывок. То есть мне было понятно, опять-таки, исторически я понимал, что торжество православия, оно связано с определенными событиями, которые проходили там в IX веке, торжество иконописания, там, я знал. Я, в общем, учился в семинарии, в этом смысле человек более-менее грамотный. Но мне всегда казалось, я в этом убежден до сих пор, что Можно, конечно, сказать, что это просто случайная связь. Вот этот евангельский отрывок о торжестве православия, оно никак с ним не связано. Да, и это будет правильно. Это случайная связь. Но это какой-то очень один взгляд, и, может быть, даже несколько поверхностный. А я привык, что если какие-то в церковной жизни, и тем более в литургической жизни, вещи совпадают, даже по формальным причинам, есть какая-то неформальная связь. И вот мне казалось, как вот именно этот отрывок о призвании апостолов из Евангелия от Иоанна, из первой главы, связан с торжеством православия. Это читается именно вот в первое воскресенье Великого Поста. Неделю до этого мы с вами жили совершенно особой жизнью, церковной, литургической, храмовой жизнью. Да, читался великий покаянный канон Андрея Крицкого. Первая неделя поста всегда занимает совершенно особое место в жизни человека, который начинает этот пост. Ну, вообще понятно, что как это дело на любой начнешь, так оно дальше и пойдет. Это строгое время и поста, и молитвы. Мы в храме каждый день почти, ну, у кого есть возможность, но я думаю, что многие находили такую возможность хотя бы вечером оказаться в храме. И первая литургия пресвященных даров совершается, и мы входим в этот вот ритм поста, и молитва Ефрема Сирина удивительная, которую мы и дома читаем, то есть мы вот так вот настраиваемся. И это небо отверстие, да, вы увидите небо отверстием. Небо-то, вот вы спрашиваете, а когда это, какого отныне, это когда? А вот отныне это, собственно, тогда, когда Господь с неба спустился на землю. Вот Он это небо открыл. Собственно, что происходит с приходом в наш мир Христа? Это небо становится открытым, доступным. Сможем ли мы это увидеть? Вы совершенно правильно сказали о нашей оптике. Что-то с ней не так. Конечно же, не так, потому что она повреждена. Мы грешны. Наше сердце, а именно сердце мы узрим, можем узреть это небо. Оно замутнено. И время поста, время молитвы, воздержания, когда мы как бы сротачиваемся именно вот на внутреннем каком-то делании, даже внешне стараясь себя оградить от всего того, что нас может рассеять, отвлечь, как-то, так сказать, ранить, это время, когда мы протираем, настраиваем эту свою оптику, да, на то, чтобы увидеть что-то, что уже есть, но что нам не видим. И вот это, что такое православие, в чем его торжество? Не в том, опять, что исторически, мы говорим, ну вот там торжество над ересями, над чем-то еще там, это все, да, но это все несущественно. Торжество стоит в том, что мы можем, находясь внутри православия, увидеть это небо, ибо оно отверсто. И православие и есть это небо. И эти ангелы, которые сходят и восходят, вот что такое православие, вот каким даром, какой драгоценностью мы все незаслуженно обладаем, потому что мы вот здесь просто оказались, и у нас это есть. И нам только нужно смотреть. Знаете, в одной песне замечательного, очень мною любимого музыканта Бориса Гребенщикова есть такие слова: «Не отводи глаза, а то как Бог увидит тебя». Вот что нам нужно делать. Нам нужно за это время, я очень надеюсь, не только за время поста, но вообще за время нашей жизни, не отводить глаза от неба. И тогда нас Бог... Если мы отвели глаза, мы потеряли небо, а Бог потерял нас.
Спасибо вам за комментарии.
Спасибо.
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в селе Макарово Московской области, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, но сегодня необычная история. Мы поговорим о проекте, который на самом деле помогает очень многим людям. «Общее дело – возрождение деревянных храмов Севера», так он называется. Кстати, сейчас в Государственном историческом музее на Красной площади проходит выставка «Русский Север», очень красивая и насыщенная. И посмотрите ее по возможности. Там вся атмосфера и Карелии, Архангельской области, Вологодской и других регионов, там все передается. В проекте «Общее дело» принимают участие добровольцы. Это люди, которые выделили какое-то время в году, зимой, весной, летом или осенью, и приехали в составе бригады в одну из деревень Русского Севера, где сохранился храм или часовня. Хотя зачастую, конечно, о сохранности говорить можно только условно. За советское время здесь наступило настоящее запустение, и храмы с часовнями, в которые с 50-х годов почти никто не заходил, конечно, покосились и порушились. И вот теперь их консервируют и восстанавливают. Причем от добровольцев там не требуется какого-то специального образования, как говорят. А работа найдется даже для тех, кто, условно говоря, впервые в жизни взял в руки молоток. А вот что дает такой труд? Причем не с точки зрения помощи в сохранении нашего культурного наследия, потому что тут как раз все понятно. А что дает такой труд тем людям, которые решаются поехать в эти экспедиции. Вот об этом мы сейчас узнаем. На связи с нами священник Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Мы сейчас с ним на связи по телефону, а в 20:00 отец Алексей уже будет в нашей студии, и мы продолжим этот разговор. Отец Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, наш проект занимается тем, что сохраняет оставленные, брошенные деревянные храмы и часовни на русском севере. Деревянное зодчество Руси – это абсолютно уникальное явление для всего мира. И если о Кижах знают во всем мире, то о подобных десятках храмов, которые на нашем русском севере есть и которые в настоящий момент брошены, разрушаются, фактически не знает никто. Сердце, безусловно, болит за вот такую драгоценность, которую мы обладаем. И в настоящий момент можно констатировать факт, что если до нас это не было приведено в надлежащее состояние, то, к сожалению, не будет приведено и дальше. И вот поэтому единственный способ самим отправиться на русский север и провести хотя бы простейшие противоаварийные работы под руководством профессионалов для того, чтобы закрыть кровли, для того, чтобы где-то помочь поменять венцы, для того, чтобы эти храмы и часовни дошли бы до наших детей, чтобы что-то бы осталось для реставрации. Этот вопрос очень важный, потому что реально, если вот каждый не откликнется, то свое деревянное зодчество мы потеряем. И поэтому он и называется «Общее дело». «Общее дело», потому что только усилиями всего народа можно нашу деревянную традиционную культуру сохранить. Люди, которые обращаются к нам и едут в экспедиции, это люди не просто хорошие, но еще и мужественные, и решительные. Потому что мы едем туда, где нас фактически никто не ждет. Мы едем для того, чтобы трудиться. Мы едем для того, чтобы доброе дело какое-то сделать. И вот это вот самое главное, что является мотивом, сделать какое-то доброе дело. Что-то сделать для Бога. Вот хотя бы недельку из своего лета, из своего отпуска посвятить на что-то такое возвышенное, нужное, необходимое. И опыт показывает, что эта неделя становится зачастую тем, что освещает оставшийся год. Эта неделя дает силы вообще на обычную, простую жизнь. Потому что хотя люди едут для того, чтобы потрудиться, но по факту они возвращаются и отдохнувшими, и счастливыми, и радостными. И, по словам Дмитрия Смирнова, событие, вот эта экспедиция, оно, может быть, будет одним из самых важных и радостных, что было в течение всей жизни у человека.
То есть получается, что даже человек, который, может быть, ну, в храм и не часто ходит, или вообще не ходит, он тоже может стать участником этой экспедиции?
Таких людей, если не большинство, то не меньше половины. Но все люди, которые отправляются, понимают, что вот что-то хорошее обязательно нужно сделать. Экспедиция достаточно, с одной стороны, сложное событие. Это настоящий подвиг, настоящее такое вот событие. С другой стороны, вполне обыденное, потому что ничего особенного такого сверхъестественного там не происходит. Но то, что отправляются хорошие люди, коллектив этот людей уже сам по себе является находкой, праздником. Люди сдруживаются в экспедициях и дальше по жизни общаются. Это все дает возможность, в общем-то, разным людям познакомиться, подружиться и вместе что-то хорошее, благое сделать. Так что люди самые-самые разные, удивительно разные. Но то, что общее в них, это то, что они все очень хорошие.
Отец Алексей, а как можно присоединиться к экспедициям? И как понять, насколько это подходит лично мне? И где найти информацию?
Информацию можно посмотреть на сайте общеедело.ру. Там же рассказывается о экспедициях, которые будут проходить. В прошлом летом было 67 экспедиций, и Бог даст, не меньшее количество будет и грядущим. Уже сейчас отправляются экспедиции, которые доставляют строительные материалы до тех храмов и часовен, которые находятся на севере, пока еще там холодно, и достаточно удобно это сделать по замерзшим рекам и озерам. Для того, чтобы отправиться на русский север, для этого нет необходимости обладать какими-то особыми знаниями, умениями, навыками. Для этого нужно желание потрудиться, желание сделать что-то хорошее. В принципе, тот, кто хотел бы научиться большему, для этого при нашем храме существует школа плотницкого мастерства, в которой мы обучаем азам плотницкого искусства. Люди научаются делать срубы. Своими руками здесь, в Москве, мы делаем главки, которые потом разбираем и собираем уже на храмах и часовнях русского севера. Таким образом, какие-то основы можно получить у нас и в школе плотницкого мастерства, и в столярной мастерской, которая также работает при нашем храме преподобного Серафима Саровского в Раево города Москвы. столярной мастерской мы делаем иконостасы для деревянных храмов севера своими руками, потому что так гораздо выгоднее и самому приятно, когда ты что-то делаешь, а потом это украшает какой-то древний храм или часовню. Так что можно, с одной стороны, не обладать никакими специальными умениями, знаниями. С другой стороны, при желании можно их получить и при нашем храме. Кроме того, на сайте общеедело.ру прочитан и записан курс лекции о русском деревянном зодчестве, который прочитали ведущие архитекторы, реставраторы, сотрудники музеев, вот в частности Кижи. Так что можно познакомиться с основами деревянного зодчества, с русской архитектурой на примере их лекции. А также на сайте рассказывается о том, как приготовить еду в полевых условиях, о первой помощи в сложных каких-то ситуациях. Эти видеолекции, прочитанные для наших добровольцев, можно посмотреть на сайте и таким образом тоже чуть больше подготовиться к поездке.
Отец Алексей, а для тех, кто по тем или иным причинам в экспедицию выбраться не сможет, но с этой красотой все равно хотел бы встретиться, в Государственном историческом музее ведь сейчас проходит выставка, посвященная как раз деревянным храмам Русского Севера. Расскажите об этом подробнее.
Да, Государственный исторический музей на Красной площади обратился к нам для того, чтобы создать экспозицию выставки «Русский Север», которая будет проходить до 20 мая. На выставке рассказывается о культуре Великого Устюга, культуре Русского Севера в Архангельской, Вологодской областях, Мурманской, Карелии, Коми. Вот когда живет человек, то окружающее его пространство свидетельствует о внутреннем мире человека. Если душа человека прекрасна, то и все то, что человека окружает, оно тоже прекрасно. И когда мы смотрим на произведения наших прадедов, на произведения русских людей, то мы видим, насколько же прекрасна и красива была их душа. Это отражается и в этих удивительных деревянных храмах, но это отражается и в маленьких поделках. Например, даже детские санки, которые представлены на выставке, ну просто любо-дорого на них посмотреть. Насколько же они красивые, какая красивая резьба, какие прекрасные узоры из металла сделаны. И хотя это практически санки, на них катались, но, честно говоря, они более достойны музея. И так во всем. Что бы человек ни касался, он все украшал, благоукрашал. Поэтому рекомендую для всех, кто хотел бы устроить себе праздник, а еще лучше, может быть, праздник не только для себя, но и для своих детей, посетить выставку, посмотреть на все на это, порадоваться душой можно будет вот до 20 мая. А заканчивается выставка нашим как раз проектом. Создатели выставки, Государственный исторический музей, они предложили нам соучаствовать в том плане, что они сохраняют то, что было. И они показывают то, что находится в их запасниках и прочее. А вот мы в настоящий момент силами как раз простых людей стараемся эту красоту сохранить, сохранить эти храмы, часовни, передать уже нашим детям. Поэтому есть экспозиция того, что было, и есть некий выход в будущее через как раз вот презентацию, медиапрезентацию нашего проекта.
Отец Алексей, огромное спасибо вам за этот рассказ. И приезжайте уже скорее к нам. Сегодня в 20.00, я напомню, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» мы продолжим разговор со священником Алексеем Яковлевым. Ждем вас очень.
Благодарю вас.
Священник Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», был с нами на связи. И я напомню еще раз, подробную информацию о расписании экспедиции и о географии проекта можно найти на сайте общеедело.ру. Пишется в одно слово «общеедело.ру» и адрес храма, где служит отец Алексей, раева.ру. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».